17 часов в Москве, Киеве и Вильнюсе. Это значит, что самое время для программы «Вдох-выдох» на канале «Ходорковский лайф». Меня зовут Ренат Давлетгильдеев. И перед тем, как перейдем к беседе с интересным гостем, попрошу вас поставить лайк этой трансляции, подписаться на канал «Ходорковский лайф», если вы по каким-то странным причинам на нас до сих пор не подписаны. Ну и также не устаю призывать вас оставлять комментарии под этим видео, потому что чем больше комментариев, как известно, тем больше человек узнают про то, что мы существуем и про то, что мы работаем для вас. Поехали. И сегодня гость программы «Вдох-выдох», долгожданный для меня лично гость, это писатель, исследователь пропаганды, автор телеграм-каналов «На Западном фронте без перемен», 5 букв Z в начале, но ссылочки будут в описании к этому видео. И запасаемся попкорном, Иван Филиппов. Иван, приветствую.
Добрый день.
Добрый день. Я хочу начать с той вашей сущности, из многих ваших сущностей, которая касается канала «На Западном фронте без перемен». Я на него давно достаточно подписан, и для меня это такая антология пропаганды вот этих последних военных лет, лет новой реальности. И вот чем дольше я читаю этот ваш телеграм-канал, тем больше склоняюсь к мысли, что вот несмотря на то, что принято, в том числе нами, журналистами, демонизировать немножечко, да, и как-то наделять суровостью и излишней властью пропагандистов, на самом деле пропаганда, она не так уж и сильна, скорее даже слаба, и как будто бы делится на две такие принципиально разные категории, то есть одни просто тупо врут за деньги, а другие, более идейные, они как-то вроде и пытаются эту идею продвигать, но регулярно сталкиваются с разочарованием, что ли, да, из-за того, что власть, другие пропагандисты, вот эту вот веру, их веру в государство, да, и его какую-то стройную стратегию регулярно подрывают. Вот она такая пропаганда? Какая она сегодня?
Ну, с тем, что она делится на несколько частей, я безусловно согласен, вы правы, есть, ну, есть на самом деле государственная пропаганда, есть главные рупоры этой пропаганды, мы все их знаем, это Владимир Соловьев, это Маргарита Симоньян, это множество людей побольше, поменьше, Гаспарян, Мардан, Витязева, вы их всех знаете, мы их всех знаем. Это люди, которые работают за зарплату, это люди, которые зарабатывают на пропаганде огромные деньги. И мы не можем, ну, я думаю, не можем даже предполагать, верят они в это или нет, хотя, честно говоря, я подозреваю, что не верят. А есть, что называется, ну, назовем ее так, волонтерская пропаганда. Есть вот это вот Z-сообщество, Z-пространство, которое начало формироваться, наверное, где-то в году 2014, но получило и по... как сказать, вошло в эру взрывного роста с началом войны, и сейчас за 3 года выросло уже до масштабов такой самостоятельной медийной экосистемы. Вот там действительно есть люди, которые делают за идею, люди, которые делают за деньги, но при этом за деньги, которые они сами зарабатывают, не за зарплату, которую они получают каждый месяц. И для этих людей, да, у них бывают кризисы жанра, да, они, в общем, гораздо более живые. Их, скажем так, их взгляды, они не то чтобы более подвижные, но они способны к изменению, скажем так. И да, у них бывают моменты рефлексии, у них бывают какие-то сомнения, хотя, честно говоря, вот по моим собственным ощущениям и по моим наблюдениям, попытки рефлексии, они некоторое время назад закончились, и сейчас это такая форма самоубеждения, потому что очень много авторов, которые, в общем, являются вполне себе вменяемыми, очевидно, людьми, они, находящиеся от нас с вами по другую сторону баррикад, несомненно, но при этом, ну, как бы, вменяемыми в медицинском смысле людьми. Вот у них последние, наверное, там, пару лет, они с завидной... с завидным постоянством повторяют на разные лады мантру, что царь хороший, бояре плохие. Я подозреваю, что делают они это, чтобы не сделать свой главный вывод, что проблема, в общем, не в боярах.
Я сейчас вот прочитал пост сегодня, ну, совсем свеженький, он вчера был опубликован, я процитирую. Вы, собственно, тоже приводите 2 поста, очень любопытно. Эти 2 поста в разных Z-каналах очень органично смотрятся рядом. Z-автор Анатолий Радов прямо пишет, что и так заметно последнюю неделю около военным авторам строго велено писать только о славных победах. Ну, а автор канала «Тупичок» дизайнера мысль Радова элегантно дополняет. Гайки закручивают, нюансов с мест больше не будет. Такая ситуация на данный момент, надеюсь на понимание. Вот это, да, вот некое новое настроение, которое соответствует сегодняшнему дню? Или это редкие какие-то всполохи?
Нет, это как раз скорее продолжение такой общей тенденции, которая появилась, ну, год, наверное, полтора назад. А помните, когда был Пригожин, ну, как бы пик его славы прямо накануне, даже не так, не пик его славы, а пик его медийной популярности и востребованности. Все эти знаменитые интервью, его знаменитые видео, которые он записывал. Вот это был, пожалуй, зенит Z-пространства. Тогда все писали более-менее то, что они хотели, то, что они думали. Потом, соответственно, случился мятеж, потом Пригожин погиб, потом арестовали Стрелкова. И с тех пор Z-пространство, которое было, ну, как бы такой вольницей в каком-то смысле, оно серьезно, скажем так, оно стало значительно более осторожным. И периодически это происходит волнами, и не до конца, честно, вот мы про это разговариваем с другими людьми, которые изучают это пространство, я про это разговариваю, и не до конца понятно каждый раз, с чем это связано, но периодически гайки отпускают, а иногда, наоборот, сильно прикручивают. По опыту, пожалуй, прикручивают тогда, когда есть какие-то операции военные, и ты видишь, что, например, там на каком-то участке фронта вдруг повисла тишина. Там, значит, что-то происходит, наверное, там что-нибудь, как сказать, будет какая-то новость. Иногда они сами про это пишут. С чем связано сейчас прикручивание гаек, вот, о котором писал Z-автор, не знаю, может быть, это новая команда, ну, не новая команда, может быть, это министр обороны новый, который сказал, что его это раздражает. Это тоже может быть. Может быть, вызывает раздражение у Генштаба и Министерства обороны то, что стало очень много текстов о том, что Харьковское наступление захлебнулось, увязло и зашло в тупик. Поэтому тоже может быть.
Вот как раз хотел спросить о смене пропагандистской риторики в связи со сменой руководителя Минобороны. Что-то принципиально поменялось? Вообще отношение вот, анализируемых вами авторов к Белоусову и их отношение к Шойгу, это вообще как бы разные полюса?
Нет, конечно, это разные полюса. Про Шойгу, когда Шойгу отправили в отставку, главной темой у околовоенных и военных Z-каналов был вопрос, а почему его отправили на повышение в Совбез, а не на лесоповал в Сибирь и не в Шторм-Z. Потому что Шойгу они все дружно ненавидят, его не ненавидят прикормленные каналы, которые находятся в том или ином, в той или иной степени на обеспечении Министерства обороны, но, вот что называется, такие независимые, критические, провоенные авторы его искренне не любят, считают, что он виноват во всех бедах, многочисленных бедах российской армии. С появлением Белоусова были связаны огромные надежды. Надежды на изменения в Министерстве обороны, надежды на то, что будут решены бесконечные проблемы, о которых пишут Z-авторы. И огромная надежда на правду, на то, что изменится информационная политика Министерства обороны. Вот прошло несколько недель, настроения сильно изменились, и очень-очень многим Z-авторам уже, в общем, довольно очевидно, что никаких изменений в повестке и в интонации и в степени правдивости того, что выдает в мир Министерство обороны, не будет.
У меня есть такой регулярный собеседник по программе «Навигатор». Каждую среду у нас тоже выходит на канале «Ходорковский лайв» Дмитрий Быков. Так вот, он уже достаточно давно повторяет такую мантру, что пропагандисты вот-вот начнут грызть друг друга, жрать друг друга. Что если начнется смена элит, простите уж вот эту набившую оскомину фразу, то эта смена элит начнется с того, что вот, ну, жаба Гадюкинга вот этого. И что они обязательно начнут друг друга поедать. Начнут, вообще поедают? Или они как-то монолитны, что ли, в своей защите? Поедают?
Поедают. Нет ничего более, ну как бы нет более традиционной ценности для Z-сообщества, чем качественный такой ядерный жаба-гадюкинг. И причем они поедают иногда прямо в буквальном смысле слова. Вот эта знаменитая история, она уникальная, она трагичная, и в общем, ну это такой классический пример. Два штатных пропагандиста, Гаспарян и Витязева, затравили Z-автора Андрея Морозова, который, в общем, по итогам травли покончил с собой, написав по этому поводу огромных несколько постов таких, знаете, это было прямо довольно странно за этим наблюдать. Появляются посты, и последний из которых о том, что человек застрелился. Отложенная публикация. Вот, так что нет, это абсолютно не монолитное пространство. Это чудовищно фрагментированное пространство. Даже внутри, как сказать... Вот если вы поделите, например, и скажете там, мы возьмем только военные каналы. Даже внутри военных каналов есть очень существенное разделение. Есть неонацики и те, кто к ним примыкает. Есть Ахмат, есть обыкновенные военные, там десантники, кто-нибудь еще. Там имеется в виду аффилиации каналов. кому они больше симпатизируют, откуда они берут деньги, например, или что-то еще. И нет, оно чудовищно фрагментировано, я совершенно согласен с Дмитрием Львовичем, несомненно, они будут друг друга есть, но мне кажется, что он имеет в виду больших пропагандистов, потому что интересно, конечно, посмотреть на Симоньян и Соловьева, которые в прыжке переобуваются, потому что пропагандисты поменьше, вот те, кого я изучаю, кто мне интересен, они, в общем, я думаю, не очень интересно есть, поскольку у них нету веса за пределами того медийного пространства, в котором они существуют.
А вот как те люди, которых исследуете вы, ваши подопечные, относятся как раз вот к этим звездам пропаганды? Очень неоднозначным и неоднородным, ну, к той же самой Симоньян, Соловьеву, потому что они же наверняка должны их, ну, недолюбливать, но публично, наверное, как будто бы неприлично это высказывать. Вот как, какое отношение? У низов к верхам.
Ну, давайте опять-таки, вот смотрите, давайте опять-таки возьмем сегмент. Возьмем сегмент людей, которые все время пишут про войну. Те, кто находится или сам воюет, или находится в непосредственной близости к фронту, или там в ближнем тылу, или занимается волонтерством. У них Владимир Соловьев – это абсолютный демон, они его терпеть не могут, они про это честно пишут, они его искренне, на самом деле, ненавидят. И не только за то, что он позволяет себе говорить, и не только за то, как он их бесконечно оскорбляет, он их оскорбляет, но и за то, что, значит, по Z-пространству второй год ходит слух о том, что Владимир Рудольфович хочет отжать все сборы на фронт себе, в свой фонд. И, соответственно, люди, которые собирают деньги самостоятельно, они этому радоваться не могут. Симоньян появляется в этом пространстве спорадически, когда она говорит какую-нибудь глупость, и эту глупость Z-авторы тоже с удовольствием обсуждают. Там вот эта история про ядерный взрыв над Сибирью, ее они с радостью, например, обсуждали довольно давно уже было, вот, но, значит, типа, вот эта дурочка пизданула, ну, значит, давайте сейчас мы это пообсуждаем.
Вообще, Маргарита Симоньян, это такой особый, отдельный, наверное, объект ваших исследований. Сейчас я плавно перейду к роману «Мышь», который лично, мне кажется, одним из таких важных документов новой литературной эпохи, не только потому, что я с большой любовью отношусь к доброму ангелу Урушадзе и издательству Freedom Letters, но и потому, что там, в частности, ну, там, вы исследуете там, вирус войны и так далее, и там Симоньян откусывает голову. Расскажите поподробнее про эту сцену, потому что я думаю, что наши зрители с удовольствием бы визуализировали этот процесс.
Но вы только немножко перепутали. Не откусывают, а отгрызают голову Владимиру Путину.
А, да.
Вот, отгрызают Владимиру Путину. Вы помните, да, что это этот самый губернатор Тамбовской области это делает, вот, который оказался президенту не товарищем. А Маргариту Симоньян съедают, но это происходит за кадром, то есть мы ее оставляем в тот момент, когда уже как бы абсолютно понятно, что ее съедят, поскольку она для оставшегося сотрудника Rush Today и выжившего является источником ценного белка. Вот, но непосредственно как бы это событие в книжке не описано. Там, соответственно, есть зато история про Владимира Соловьева, которая мне на самом деле кажется, простите, кажется более удачной, потому что в ней есть такая как бы важная для меня вещь про него, что вот как бы если говорить про какие-то человеческие качества Владимира Соловьева, то его главное человеческое качество – он универсальный приспособленец. И вот эта вот фишка и ну, как бы движок сцены в том, что в Москве происходит зомби-апокалипсис, и Владимир Рудольфович Соловьев задается вопросом, а может быть, я с ними тоже договорюсь, может, им тоже пропагандисты нужны. Вот это, мне кажется, как бы более важным даже, чем финал этой конкретной сцены.
Ну да, да, классическая любовь и удивительное умение Владимира Рудольфовича сидеть даже не на двух, а на десятках стульев разных.
На всех
На всех стульях мира, да, он может посидеть и на самом деле на многих уже посидел. А вам прилетело за вот такие сцены с ведущими российскими пропагандистами, влиятельными довольно-таки людьми?
Нет, пока не прилетело, но я думаю, что это связано с очень простым обстоятельством, просто пока еще никто не прочитал. То есть у меня есть пока что, у меня есть реакция Z-каналов, которые реагируют на промо-материалы. А дальше происходит довольно закономерная вещь. Промо-материалы концентрируются на самом, ну как бы вызывающем внимание очевидной публики. То есть, например, на Маргарите Симоньян, Соловьеве или Путине. Но роман-то не про это, книжка-то не про это, и для меня эта книжка не про это. Недавно одна такая мелкая и очень глупая затавторка написала, что это роман «Месть», в котором, значит, уехавший автор уничтожает Москву. Я как бы понимаю, наверное, со стороны, если ты знаешь про роман только про сцены с Симоньяном, Соловьевым и Путиным, наверное, так может показаться. Но если вы помните, они все, ну, как бы суммарно, это примерно 1,5 страницы. А роман совсем про другой. Роман, конечно, не «Месть» и, конечно, не про жажду возмездия и убийства, а все-таки про, наоборот, про веру в лучшее в людях, несмотря на обстоятельства.
А я вот как раз и хочу вот в продолжение, наверное, вашего этого разговора прочитать. Я просто написал перед нашей беседой, собственно, Георгию Рушадзе, это издатель вашего романа и основатель издательства Freedom Letters, и он мне вот как ответил в сообщении. «Мышь – самый добрый триллер в мире, и совсем не потому, что там… Да, потому что там побеждает любовь. Автор понял, российскому читателю нужна именно любовь, а не война». А вот действительно, российский читатель, он еще может вот про любовь читать? То есть вот этот вирус войны, которым пытается пропаганда заразить нас 2,5 года, он, как бы, мы нашли антидот, любовь все равно, как бы, сильнее, чем вот эта тотальная победившая ненависть.
Мне бы очень хотелось ответить «да», но, наверное, все-таки правильный ответ будет не про любовь. Правильный ответ будет про… Ну, можно по-разному это назвать. Можно назвать это равнодушием, можно назвать это внутренней эмиграцией, можно назвать это попыткой сохранить, ну, как бы, себя в условиях, чудовищных условиях, объявленной твоей страной войны. Но это вещь, которую я говорю последние годы. Я, значит, хожу буквально с канала на канал, меня об этом регулярно спрашивают, об уровне поддержки войны в обществе. Нету никакой поддержки войны в обществе. Есть очень-очень громкое меньшинство провоенное, вот такая настоящая партия войны. Их там, ну, я год назад я говорил, что их 7%. Сейчас я, наверное, скажу, что их там 5-6, потому что их становится меньше. Есть точно такая же очень активная, идейная, сознательная антивоенная партия. Ну, допустим, их 12-15%. А все остальные делают вид, что войны нет. Это не, ну, как бы, это не победившая любовь, это, к сожалению, победившая скорее равнодушие. Это, в моих словах, нету никакой оценки этим людям. Во-первых, не мне давать оценки. Во-вторых, мы все очень хорошо, мне кажется, понимаем, что, ну, как бы, не только каждая жизнь уникальна, но и каждый набор обстоятельств уникален, и среди этих людей очень много тех, кто просто не имеет возможности. Тоталитарное государство, репрессивные законы, полностью зачищенное медийное поле, стукачество, доносы, ну, как бы, оценивать людей, которые не говорят о войне, это последнее дело. Но, вот я, значит, произнес этот длинный разговор, монолог, но при этом в то, что любовь победит, и в то, что она способна победить, и в то, что в нашей стране среди моих сограждан огромное количество людей, которые в это верят, и да, я верю, да, я в этом не сомневаюсь ни единой секунды. И с момента, когда «Мышь» в конце прошлого года вышла, я получаю, ну, наверное, уже, можно сказать, 1000 сообщений от людей, которые ее прочитали, которые пишут о том, как их это поддержало, какое они нашли утешение в финале, как они плакали о невозможности финала, или наоборот, как они плакали о том, что в надежде, что такой финал возможен. Давайте мы не будем его спойлерить, но как бы просто отметим, что с финалом что-то связано. И сейчас, вот когда Георгий сумел, соблюдая все законы Российской Федерации, выставить «Мышь» на Озоне, я не знаю, он вам рассказал, что там происходит?
Ну, я послеживаю за его постами в Фейсбуке, мы так, в принципе, стараемся поддерживать общение. Насколько я понял, там прям раскупают тиражи. Вроде бы уже даже 2 выхода, да, было на Озон, вот, тиражи «Мыши» и еще чего-то, да?
«Мыши», да, с «Мышью» происходит следующая вещь. Первый тираж продали за 10 минут, второй тираж продали за полчаса, третий тираж уже очень большой. Продали примерно за день, чуть меньше дня. Сейчас, значит, будет следующий. И они как бы улетают моментально. То есть мне, ну, вот у меня уже, как это, бэклог сообщений, что скажите, пожалуйста, когда «Мышь», мы все никак не успеваем купить. Мне это очень приятно, но мне это приятно не только потому, что писателю важнее всего, что его роман прочитали, как, помните, как в «Мастер Маргарите». Это же самое важное, что может услышать, в принципе, писатель. Но и потому, что я в этом вижу, ну, как-то… поводы для оптимизма. Вот эти вот бесконечные разговоры про оставшихся и уехавших, про российское общество. Вот оно, российское общество. Вот у него единое пространство. Пусть назовем его культурным пространством. Мы все в разных частях света. И в России тоже. читаем какие-то одинаковые книжки. Вот там, вот, например, читаем «Мою мышь», мне это очень приятно. Смотрим какие-то новости, читаем какие-то важные расследования, и мы все, вне зависимости от географии, выступаем против войны, против режима Путина. Ну, как бы это очень-очень важно, что есть огромное количество этих людей внутри моей родной страны, которые со мной абсолютно одной группы крови, которые так же, как и я, ну, как бы выступают против войны. Это очень важно. И видеть этому такие осязаемые доказательства, это ну, и приятно, и, повторюсь, важно.
Я дико радуюсь вот этой партизанщине еще, да, потому что когда, ну, я вижу там фотографии, вот Ройзман стоит, у него в руках, значит, Роман Мыш. То есть мы понимаем, что там Роман Мыш физически, значит, довезли до Ройзмана, до Екатеринбурга, что вот в городе Екатеринбурге есть люди, которые могут этот роман почитать. Когда я читаю про вот эту партизанщину Сазонова, тоже очень классно, то есть российская власть пытается запрещать книги, ну, понятно, что там всю медийку выгнали давно, на литераторов, на писателей, на книгоиздателей тоже сейчас пошли войной. И все равно книги доходят до читателей. Это очень круто. Получается, что в принципе, да, эта партизанщина работает. Можно не опускать руки и просто придумывать какие-то вот эти вот там, новые выходы на человека в России, потому что человек в России все равно до конца не одурманен. Так выходит, да?
Конечно. Конечно. Ну, во-первых, у нас же с вами есть в нашей недавней относительной истории примеры того, как это работало. Это работало и в Советском Союзе. Поэтому нет, конечно, сейчас с интернетом и со всеми средствами доставки это происходит, ну, как бы, российская власть что-нибудь запрещает, мы придумываем, как это можно обойти. Тут важно все-таки отметить, что мышь пока никто не запрещал. Повторюсь, потому что пока, мне кажется, ее никто из, как сказать, Z-пропаганды просто всерьез не читал. Потому что вот по всему, что я видел написанное в Z-каналах про мышь, это все, повторюсь, основано на каких-то, значит, фрагментах. А про что роман и чем он заканчивается, и как он развивается, они не знают, потому что не читали.
Ну, я думаю, что даже если прочитают и напишут еще более какие-то злобные или менее злобные комментарии, в любом случае тут начнет работать уже эффект Барбары Стрейзанд. Он же регулярно работает в случае с объявлением войны представителями российской власти или элиты к чему-то неугодному. Но вот они эту войну объявляют, это что-то неугодное лишь становится еще популярнее. Так что пусть читают, пусть добавляют вам охватов. Конечно.
И мы с Георгием, цитату из одного из Z-каналов поместили на обложку второго издания «Мыши». Там есть, значит, цитаты из канала «Культурный фронт Z».
А что пишут?
Пишут, слушайте, а я не помню, что пишут, но они, значит, ругают нас с Георгием, что мы злодеи, да, мы злодеи и предатели. Вот, но мне кажется, что это, ну и как, не то, что кажется, я знаю, что для огромного количества людей это повод обратить внимание на книжку.
Да, это очень круто. Я хочу еще к одному вашему телеграм-каналу перейти, который называется «Запасаем с попкорном». Я зрителям вкратце поясню. Я вот когда за пару минут до начала нашей программы списывался с Иваном, спрашивал, как Ивана представить. И там в предложенных вариантах еще было слово «кинокритик». Но Иван такой: нет, я не кинокритик, я просто про сериалы пишу. И поэтому мы кинокритика убрали из описания к этой трансляции и из титра. И вот оставили просто название канала «Записаем с попкорном». Он менее политизированный, да, вы просто пишете про сериалы. А вообще сериалы как сочетаются с обзорами пропаганды? Как это вот уживается вот что-то одно у вас?
Ну, это наоборот, на самом деле, это же была обратная история. У меня этот канал много-много лет, и он довольно известный, и каналы, подкасты. Я, в общем, всем как-то относительно известен был именно как человек, который рассказывает про сериалы там, на всех доступных ему платформах, потому что я люблю современные качественные сериалы, смотрю их много, люблю про них рассказывать. Но вопрос ваш правильный, потому что сериалы, на самом деле, очень хорошо сочетаются с пропагандой в двух обстоятельствах. Пропаганда рассказывает людям истории. Это плохие истории, это ядовитые, токсичные истории. Но, тем не менее, это истории с внутренней драматургией, которые подчиняются определенным законам жанра, которые рассказывают люди особым образом. И в этом смысле это такое же как бы повествование, как и сериалы. И в этом смысле можно смотреть на... Ну, я отчасти, наверное, на это так смотрю, на исследование пропаганды, как на такой как бы... форму мутировавшего сторителлинга, который, в отличие от там, сериалов, приносящих радость, катарсис или что-нибудь еще, приносит горе, зло и разрушение. Но анализировать их более-менее можно, используя одни и те же инструменты, в том числе.
Я вот пролистал тоже канал «Записаем с попкорном», и как-то там не очень много, ну, может быть, я плохо посмотрел, не очень много анализа российского сериального продукта. Почему?
Но сейчас за последние 2 года было буквально, наверное, штук 5 российских сериалов, которые мне по-настоящему показались интересными. Некоторые мне показались интересными, потому что они хорошие, а парочка из них мне показалась интересными, потому что это была как раз пропагандистские сериалы. Первый сериал о войне, сериал о такое, знаете, чудовищно убогий ремейк «Бесов» Достоевского, помещенный в современную Россию, о том, значит, как негоже молодежи бунтовать и отстаивать свои права, а нужно, значит, провести жизнь на коленях. Такие тоже есть. Их мало, на самом деле, пропаганды в качественном кино и сериалах практически нету. Их там прям единичные какие-то штуки. Но встречаются. И при этом одновременно было несколько очень хороших, очень удачных российских сериалов, про которые я написал, которые мне показались важными. Там, я не знаю, мне кажется, про слово «пацана» все уже на самом деле поговорили такое количество раз, что уже даже людям, которым он понравился, уже сил больше про него нет слушать. А я тогда назову другой пример. Замечательный совершенно сериал «Кибердеревня», который хорош, знаете чем? Вот это на самом деле совершенно уникальная вещь. Он очень простой по истории, он очень простой по героям, он очень простой по шуткам. Но он представляет зрителю мир такого общего постсоветского пространства, в котором нету зла, в котором есть общая эстетика, в котором есть общие какие-то бытовые вещи, которые мы все очень хорошо знаем, которые адаптированы, значит, к миру 23-го столетия и как бы охватывают всю Солнечную систему, являются при этом супер узнаваемыми для любого человека из натурально любой страны, даже не постсоветского пространства, а в принципе Восточной Европы. И вот мы привыкли к тому, что слово, там, я не знаю, русский мир используется пропагандой в одних с одним значением. Для нас русский мир — это развалины Маринки или Мариуполя или Бахмута или других уничтоженных мирных украинских городов. А вот этот сериал он представляет, это не русский мир, это такой как бы нашинский мир, в котором все удивительно узнаваемо, но при этом в нем нет идеологии, он не отравлен этими ужасными мыслями об исключительности, он не отравлен какой-то вот этой ужасной пропагандистской ересью, а наоборот, он очень такой свежий, интересный, и кроме всего прочего, в этом сериале еще есть совершенно прекрасная, кажется, это 6-я серия, которая, пожалуй, лучший образец сатиры на российском, ну как бы это не телевидение, это онлайн-платформа, но, скажем так, в российских сериалах за последние десятилетия.
Перед тем, как началась война, я немножко так даже тоже, ну, работал рядышком с некой сериальной отраслью. Мы делали там спецпроекты в СНОБе в свое время, которые касались российских производителей сериалов и прочее, прочее, прочее. И вот мы отмечали бум, удивительный бум, взрыв этой индустрии. В России снималась куча классного высококачественного продукта, появлялись новые онлайн-платформы, очень высококонкурентный рынок. А потом такое ощущение, что все это как будто бы после февраля 2022 года начало схлопываться. Возможно, причина в том, что многие там, креативные представители креативных индустрий покинули страну, правда, потом многие вернулись. Возможно, потому что там государство пыталось как-то на эту территорию зайти и цензурно влиять. Но можно ли сказать, что вот этот бум сериальный, да, и взрыв сериального производства в России, который случился, наверное, в конце 10-х, начале 20-х, сейчас он каким-то образом там вместе с войной пришел к, там, не знаю, к развалу, собственно, этого рынка или нет? Или, мне кажется, со
Нет.
стороны? Нет?
Нет, нет, совсем. Более того, наоборот, произошло сейчас этот бум еще более масштабный, потому что такого количества денег, которые есть сейчас в кино- и сериальной индустрии, не было просто никогда в истории. И это деньги абсолютно колоссальные. В прошлом году было 30 миллиардов через фонд кино, Институт развития интернета и Минкульт. В этом году больше, причем сильно больше. И сериалов снимается немыслимое количество. Но вы правы вот в чем. Накануне войны у людей, которые занимаются созданием сериалов, как бы и сценаристы, и режиссеры, и продюсеры, было ощущение того, что сейчас можно встроиться в мировую сериальную отрасль. Появился первый русский Netflix, готовился второй русский Netflix. Совершенно конкретные планы на русские сериалы были у платформы Apple TV+. Помните Александр Ефимович Роднянский, который заключил First Look Deal, и это были как раз сериалы, в том числе и на русском языке. И было огромное, как сказать, надежда у очень многих, я бы сказал, у десятков российских продюсеров, что они смогут делать сериалы, которые будут востребованы во всем мире. Потому что по качеству они давно уже это делать научились. Есть, на самом деле, не то чтобы их там прям супер много, но вот, например, в качестве примера, мы знаем пример «Эпидемии», которая вышла на Netflix. Но если взять такой менее очевидный, может быть, пример, жанровый сериал Данилы Козловского «Карамора», это пример русского сериала, в котором, если ты вначале поменяешь титры, и там будет не там, я не помню, его Кион, кажется, выпускал, если там вначале поставить HBO Max, то он зайдет как дети в школу. И, ну, как бы ни один зритель не отличит, просто потому что качество исполнения уже такое, уже очень хорошее. Там Netflix. И вот на этом всем крест, конечно, война поставила. И не только потому, что санкции, а потому, что те сериалы, которые могли преодолевать границы и могли быть востребованными за пределами России, рассказывали о настоящей стране, рассказывали о настоящих проблемах, рассказывали о всех вещах, которых интересуют. На самом деле они интересуют и авторов независимой прессы, и зрителей качественных сериалов, потому что все качественные сериалы, вот все настоящие, крутые, создающие там, я не знаю, мега-рейтинги и становящиеся культурными событиями, это чаще всего драмы, которые исследуют очень какие-то острые проблемы. А сейчас острые проблемы исследовать нельзя. Накануне войны, вот последние пару лет, появлялись очень острые, на самом деле, сериалы. Причем это были очень неожиданные сериалы. Там, я прям помню несколько жанровых сериалов, в которых были какие-то очень неожиданно, я бы сказал, не характерно острые, даже не сатирические, а полемические и публицистические высказывания. Вот. А сейчас нельзя. Сейчас ты можешь делать либо чистое развлечение, либо, ну, пропаганду ты должен делать, но прям никто, я не вижу, чтобы кто-то делал. Все зарабатывают деньги на развлечениях, на чем-то, что не имеет отношения к реальной жизни, а скорее ставят своей задачей исключительно развлечение зрителя.
А почему пропаганда не получается играть вот на этом поле и сериальной продукции, и больших художественных фильмов? Все, чтобы они не делали с, именно с пропагандистским этим своим упором и уклоном, все обречено на кассовый провал. Или опять-таки я утрирую?
Нет, вы не утрируете. Вот тут вы абсолютно правы. У этого есть очень простой ответ на самом деле. Если вас круглые сутки совершенно бесплатно кормят пропагандой, буквально из каждого утюга и холодильника, какой, ну, за каким лешим вам тратить 3 часа своего времени и свои собственные деньги на то, чтобы то же самое услышать с киноэкрана? Ну, как бы, в чем здесь логика? Это, на самом деле, даже не вопрос идеологии, это не вопрос, может быть, каких-то там, я не знаю, убеждений или нравственных качеств. Это просто вопрос того, что люди ищут развлечения и эскейперского развлечения. А индустрия в ответ. Во-первых, индустрия сейчас имеет возможность зарабатывать колоссальные деньги. Ты зарабатываешь колоссальные деньги на сказках, на фэнтези, на фантастике, на всем, что увлекает, отвлекает и развлекает. На войне ты не зарабатываешь, на войне ты теряешь, а еще заодно тебе твои коллеги по индустрии будут в спину плевать. Ну, тебе оно надо. Вот как бы просто вот, задумайтесь об этом. У тебя момент, когда буквально воткнешь палку, она вырастет в денежное дерево. Зачем в этой ситуации тебе идти туда, где ты никогда ничего не заработаешь и потеряешь репутацию? А еще и закроешь себе карьерные, ну, как сказать, обстоятельства навсегда, потому что, несмотря на санкции, несмотря на войну, все равно возможности делать карьеру за границей, возможности фильмам относительно недалеко, может быть, но путешествовать, возможности актерам сниматься, возможности режиссерам где-то подрабатывать, они есть. И вот это закрыть ради чего? Ради того, чтобы получить, я не знаю, какую-нибудь грамоту от какого-нибудь министра, но при этом убить себе репутацию и потерять деньги? Зачем?
Ну, может быть, они рассчитывают, наоборот, на какие-то невероятные золотые горы. Я вот сейчас вы рассказывали, эти примеры приводили, я вспомнил такое грустное очень интервью давал один из создателей одного из самых громких провалов пропагандистских полнометражных художественных прошлого года, я забыл название фильма, где он очень грустно констатировал, да, наш фильм никто не посмотрел, почему-то зритель не хочет вообще употреблять подобный контент. А потом я еще вспомнил цифру, что вот этот фильм, блин, вылетело из головы название, может быть, вы знаете.
Свидетель?
А как?
Свидетель?
Да, точно, да. Вот что он за весь прокат заработал меньше, чем «Мастер и Маргарита» зарабатывал за час проката в какой-то момент. И вот это были очень показательные цифры, которые на самом деле заставили меня поверить в то, что зритель не дебил, и что ногами он все равно проголосует. И, условно говоря, тот же, это была мысль Быкова, очереди за Надеждина, очереди в кинотеатры на «Мастер и Маргарита» — это все очереди адекватности против навязывания военной повестки.
Ну, можно и так на это посмотреть, но военная повестка в кино точно не востребована. Вот это прямо вы можете быть в этом абсолютно уверены.
И пропагандисты очень расстраиваются. Они же все время возмущаются, что вот и значит, что зритель не идет на кино, зритель не покупает книги, что Z-авторов же тоже не читают, и Z-поэтов не читают. Они как будто бы существуют только как бы для себя и постоянно не расстраиваются, что вот где же государственная поддержка. Ну, государственная поддержка как раз есть, а вот зрительской поддержки нет.
Нет, ни зрительской поддержки, ни читательской поддержки, нет никаких огромных успехов. У них была иллюзия, что вот сейчас все уедут и наступит их время. Но их время, если мы говорим про кино и в смысле заработка, ну да, наверное, наступило. Сейчас вот я сказал про крупных, а есть же еще отдельная категория. Есть всякие режиссеры, которых никогда в жизни не пускали в большое кино, которые снимали какие-нибудь там, я не знаю, сериалы дневного эфира, которые сейчас подаются на вот эти питчинги не мейджеров и выигрывают огромные гранты от Минкульта, и они, наверное, что-нибудь снимут, это будет какое-нибудь пропагандистское кино, которое умрет в прокате, но вот это же очень важный момент, они-то денег заработают. Просто есть два типа зарабатывания денег в кино, есть заработок с успеха или заработок с бюджета. Вот они с успеха не заработают, но с бюджета им никто не помешает заработать. А репутации у них нет и не было, поэтому это, в общем, ну, а чего им терять. А так, да, конечно, никакой Z-культуры не появилось. Не появилось Z-музыки, не появилось Z-литературы. Там появляется периодически кто-нибудь, там условный Туленков, бывший зэк, который написал про «Шторм Z». Но, во-первых, это не то чтобы какой-то большой хит. Во-вторых, это очень тяжело читать, потому что это тяжелая графомания. А в-третьих, потом Туленков начал раздавать интервью и посрался совсем, кажется, за пространством целиком, с каждым по какому-то своему собственному поводу. Вот. И на этом, наверное, успехи заканчиваются. Суперпопулярная книга Захара Прилепина, которая сейчас вышла, она не про войну. Поэтому, с одной стороны, как бы Прилепина, а с другой стороны, это не военная тематика. Там, кроме посвящения, кажется, нет ничего напрямую связанного с войной. Вот. Нет, не получается, потому что, ну, и таланта не хватает. Но главное, не хватает вот эта вот мысль о том, что сейчас мы выгоним Быкова, Глуховского, Акунина, объявим их террористами, присобачим им уголовные дела, и у нас сразу расцветет тысяча цветов фронтовой прозы. Это какая-то чудовищно наивная мысль, потому что нет никаких даже отдаленных признаков на то, что зритель, читатель или слушатель хочет это смотреть, читать или слушать.
И вот на этой замечательной новости, точнее, ноте, а не новости, я хочу, наверное, подвести итоги нашему разговору. 40 минут пролетели довольно незаметно. Иван Филиппов был сегодня героем программы «Вдох-выдох». Все ссылочки и на телеграм-каналы Ивана, и на книгу «Муж» вы найдете в описании к этой трансляции. И помните, и Симоньян непременно однажды сидят, и Путину голову тоже обязательно оторвут. Спасибо большое, Иван.
Спасибо вам.
Пока. Спасибо, что были с нами. Вот так незаметно пролетело время с Иваном Филипповым, исследователем пропаганды, писателем. Ссылочки, напоминаю, все находятся в описании. Обязательно познакомьтесь с творчеством Ивана. Это увлекательное и чтение, и не только. И давайте вот, собственно, с той мыслью, с которой закончилась наша передача. У пропаганды ничего не получилось. Двигаться дальше, идти дальше вместе, потому что у нас-то как раз получается, а у них нет. Пока. Нет войны.